Я немедленно встал и осторожно убрал пергамент, отложив все дальнейшее размышление до тех пор, пока не буду один. Когда вы ушли и Юпитер крепко заснул, я предался более методичному исследованию этого дела. Прежде всего, я стал соображать, каким образом пергамент попал в мои руки. То место, где мы нашли Скарабея, было на берегу материка, около мили на восток от острова и лишь в небольшом отстоянии над уровнем прилива. Когда я поймал его, он жестоко меня укусил, что заставило меня выпустить его. Юпитер, с обычной ему осторожностью, прежде чем схватить насекомое, которое полетело по направлению к нему, посмотрел вокруг себя, ища листа или чего-либо в этом роде, чем бы взять его. В это самое время взгляд его, так же как и мой, упал на кусок пергамента, который я принял за бумагу. Он лежал наполовину зарытый в песок, один уголок торчал наружу. Около того места, где мы нашли его, я заметил обломки судна, которое, по видимости, было длинной корабельной лодкой. Как оказалось, обломки лежали тут с очень давнего времени, ибо в них с трудом можно было усмотреть сходство с лодочными ребрами. Хорошо. Юпитер поднял пергамент, завернул в него жука и отдал мне. Вскоре мы направились обратно к дому, и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил у меня позволения взять его к себе в крепость. Я согласился. Он сунул его в свой жилетный карман без пергамента, в котором тот был завернут, и который я продолжал держать в руке моей, пока он рассматривал жука. Может быть, он опасался, что я передумаю, и счел прежде всего за наилучшее увериться в добыче. Вы знаете, как восторженно он относится ко всему, что касается естественной истории. В то же самое время, совсем бессознательно, я, должно быть, положил пергамент в мой собственный карман. Вы помните, что когда я подошел к столу, намереваясь сделать рисунок жука, я не нашел бумаги там, где она обыкновенно лежала. Я заглянул в ящик, и там не нашел ничего. Я пошарил у себя в карманах, в надежде найти какое-нибудь старое письмо, когда рука моя наткнулась на пергамент. Я так точно и так подробно описываю способ, которым он попал в мое обладание, ибо все эти обстоятельства произвели на меня особенно сильное впечатление. Без сомнения, вы сочтете меня за мечтателя, но я уже установил род соотношения. Я соединил два звена большой цепи. Лодка, лежащая на берегу, и неподалеку от нее пергамент, не бумага, с черепом, нарисованным на нем. Вы, конечно, спросите, где тут соотношение? Я отвечу, что череп или мертвая голова – это хорошо известная эмблема пиратов. Флаг с мертвой головой поднят во всех морских схватках. Я сказал вам, что то был пергамент, а не бумага. Пергамент – вещь прочная, почти не гибнущая. Дела маловажные редко препоручают на хранение пергаменту, ибо для простого обыкновенного рисунка или писания он далеко не так удобен, как бумага. Эта мысль внушила мне некоторые предположения, доводы для составления заключений о мертвой голове. Я также не преминул заметить форму пергамента. Несмотря на то, что один из его углов был уничтожен какой-либо случайностью, можно было видеть, что первоначальная его форма была продолговатая. Это был один из таких свитков, который мог быть выбран для меморандума, для записи чего-нибудь такого, что не должно было быть забыто и что надлежало тщательно сохранить. «Но», — прервал я, — «вы говорите, что черепа не было на пергаменте, когда вы делали набросок жука. Как же вы устанавливаете какое-либо соотношение между лодкой и черепом, если этот последний, по вашему собственному уверению, был нарисован, бог весть как и кем, после того, как вы сделали ваш набросок Скарабея? А, вокруг этого и вертится вся тайна, хотя в данном пункте мне сравнительно нетрудно было получить разъяснение. Путь мой был верен и мог привести лишь к одному отдельному результату. Я рассуждал, например, так. Когда я рисовал Скарабея, черепа не было видно на пергаменте. Когда я кончил рисунок и передал его вам, я внимательно наблюдал за вами, пока вы переворачивали его. Вы поэтому не могли нарисовать черепа, а другого никого не было, чтобы сделать это. Значит, это не было сделано с человеческой помощью, и тем не менее это было сделано. Но, дойдя до этого пункта моих размышлений, я постарался припомнить и вспомнил с полной ясностью все малейшие обстоятельства, которые имели место в упомянутое время. Погода была холодная, о, редкое и счастливое событие, и огонь горел в очаге. Я был разгорячен прогулкой и сел около стола. Вы же придвинули стул вплотную к камину, как раз когда я вложил пергамент в вашу руку. И когда вы собрались рассматривать его, вбежал Вольф, ньюфаундлендская собака, и прыгнул вам на плечи. Левой рукой вы ласкали его и отстраняли, между тем, как вашу правую руку, державшую пергамент, вы уронили небрежно между ваших колен и в непосредственной близости от огня. Одно мгновение я думал, что пламя охватило его, и хотел уже предостеречь вас. Но прежде чем я успел заговорить, вы приблизили его к себе и начали вновь рассматривать. Когда я обсудил все подробности, я ни минуты не колебался, что влияние тепла вызвало на свет Божий тот череп на пергаменте, который я видел нарисованным на нем. Вы хорошо осведомлены, что незапамятных времен существуют химические препараты, при посредстве которых можно писать на бумаге или пергаменте так, что буквы делаются видимыми только тогда, когда их подвергнут действию тепла. Иногда употребляется цафра, растворенная в аква регия и разбавленная в 4-кратном количестве воды сравнительно со своим весом. В результате получаются чернила зеленого цвета. Королек кобальта, растворенный в нашатырном спирте, дает красный цвет. Эти цвета пропадают более или менее скоро после того, как материал, на котором пишут, остынет, но опять делаются видимыми при нагревании. Я снова стал рассматривать мертвую голову с большим тщанием. Внешние ее очертания, очертания рисунка, наиболее близкие к краям пергамента, были гораздо более явственны, чем другие. Было очевидно, что действие тепла было несовершенно или неровно. Я тотчас же зажег огонь и подверг каждую часть пергамента действию сильного жара. Сначала единственным результатом было усиление бледных линий черепа. При продолжении опыта на углу узкой полосы, противоположной по диагонали тому месту, где была начерчена мертвая голова, появилось изображение чего-то, что я сначала принял за козу. При более тщательном исследовании я убедился, однако, что тут было намерение изобразить козленка. «Ха-ха!» — сказал я. «Конечно, я не имею права смеяться над вами. 1,5 миллиона монет — слишком серьезная вещь, чтобы шутить. Но вы не сможете установить третье звено в нашей цели. Вы не найдете никакого особенного соотношения между вашими пиратами и козами. Пираты, как вы знаете, не имеют ничего общего с козами. Это больше касается фермеров». «Но я вам не сказал, что это была фигура козы». «Ну хорошо, козленок, но это почти что то же самое». «Почти что, но не совсем», — сказал Легран. «Вы, быть может, слышали о некоем капитане Кидде». Я тотчас же стал смотреть на изображение животного как народ игры слов или иероглифической подписи. Я говорю «подпись», потому что положение животного на пергаменте внушало эту мысль. Мертвая голова в углу, противоположном, по диагонали, имела также вид клейма или печати. Но я был огорчен отсутствием всего остального, самого тела моего воображаемого инструмента, текста для моего воображаемого документа. «Я полагаю, вы надеялись найти письмо между штемпелем и подписью? Что-нибудь в этом роде? Дело в том, что я почувствовал себя под неудержимым впечатлением предчувствия какой-то огромной удачи, которая вот уже рядом. Мне трудно сказать, почему. Быть может, в конце концов, это было скорее желанием, нежели действительной верой. Но, знаете ли, глупые слова Юпитера о том, что жук из чистого золота, имели удивительное действие на мое воображение. И потом этот ряд совпадений, они были такие необыкновенные. Заметили ли вы, что все это случилось в тот самый единственный из всего года день, в который было или могло быть настолько холодно, что нужно было затопить, и что без огня или без содействия собаки в тот самый миг, в который она появилась, я никогда не узнал бы о мертвой голове и никогда не сделался бы обладателем клада. Но продолжайте, я весь горю нетерпением. Хорошо. Вы слышали, конечно, множество разных рассказов, тысячу смутных слухов относительно кладов, зарытых где-то на берегу Атлантики Кидом и его сообщниками. Эти слухи должны были иметь какое-либо основание в самой действительности. И то, что эти слухи существовали так долго и были такими постоянными, могло проистекать, как мне казалось, лишь из того обстоятельства, что клад оставался схороненным. Если бы Кид на время только спрятал свою добычу и потом взял ее обратно, эти слухи вряд ли дошли бы до нас в настоящей их неизменной форме. Заметьте, что все рассказы говорят об искателях золота, а не о нашедших золото. Если бы пират взял обратно свои деньги, этим все дело было бы исчерпано. Мне кажется, что какой-нибудь случай, скажем, потеря записи, указывающей местонахождение клада, лишил его возможности отыскать клад, и что это происшествие сделалось известным его товарищам, которые иначе не могли бы ничего знать о спрятанном кладе и которые совершенно напрасно старались его найти, ибо не имели руководства, и это все распространило данные слухи, которые стали теперь такими известными. Слыхали ли вы когда-нибудь о каком-либо значительном кладе, отрытом на берегу? Никогда. Но Кидом было скоплено чрезвычайно много. Это хорошо известно. Я был потому уверен, что земля данные хранит эти сокровища. И вряд ли вы будете удивлены, если я скажу вам, что я испытывал надежду, которая граничила с уверенностью, что пергамент, найденный при столь странных обстоятельствах, заключал в себе утраченную запись местонахождения клада. Но как же вы поступили дальше? Я снова поднес пергамент к огню, после того, как увеличил жар, но ничего не появлялось. Возможно, подумал я, что слой грязи на нем был причиной неудачи. Итак, я осторожно сполоснул пергамент теплой водой и, сделав это, положил его в жестяную кастрюлю, черепом вниз, и поставил ее в печь с раскаленными угольями. Через несколько минут, когда кастрюля была основательно нагрета, я вынул свиток и, к моей несказанной радости, нашел, что он был накраплен в различных местах тем, что, как казалось, было цифрами, расположенными по строкам. Опять я положил его в кастрюлю и оставил его так еще на некоторое время. Когда я вынул его, весь он был такой, каким вы видите его теперь. Здесь Легран, вновь нагрев пергамент, представил мне его для осмотра. Следующие знаки были грубо начерчены красными чернилами между мертвой головой и козленком. Точка с запятой. 4, 8, 2, 6, закрытая скобка, 4, точка с запятой, закрытая скобка, 4, Г, закрытая скобка, точка с запятой. 8, 0, 6, звездочка, точка с запятой. 4, 8, плюс 8, черта, черта, Б, О, закрытая скобка, закрытая скобка, 8, 5, точка с запятой, точка с запятой. 8, звездочка, точка с запятой, двоеточие, точка с запятой, звездочка, 8, плюс, 8, 3, открытая скобка, ща, 5, звездочка, плюс, точка с запятой, 4b, открытая скобка, точка с запятой, 8, 8, звездочка, 9, 6, звездочка, знак вопроса, точка с запятой, 8, закрытая скобка, звездочка, т, открытая скобка, точка с запятой, 4, 8, 5, закрытая скобка, точка с запятой, 5, звездочка, плюс 2, двоеточие, звездочка, плюс, открытая скобка, точка с запятой. 4, 9, 5, 6, звездочка, 2. Открытая скобка, 5, звездочка, равно 4. Закрытая скобка, 8. Черта, черта, 8, звездочка, точка с запятой. 4, 0, 6, 9, 2, 8, 5. Закрытая скобка, точка с запятой. Закрытая скобка, 6, плюс, 8, закрытая скобка. 4, черта, черта, точка с запятой. 1, 0, 9, точка с запятой. 4, 8, 0, 8, 1, точка с запятой. 8, двоеточие, 8, черта, 1, точка с запятой. 4, 8, плюс 8, 5, точка с запятой. 4, закрытая точка. 4, 8, 5, плюс 5, 2, 8, 8, 0, 6, звездочка. 8, 1, открытая скобка, точка с запятой. 9, точка с запятой. 4, 8, точка с запятой. Амперсанд, LT, точка с запятой. 8, 8, точка с запятой. 4, открытая скобка, знак вопроса. 3, 4, точка с запятой. 4, 8, закрытая скобка. Но, сказал я, возвращая ему свиток, я в таких же потемках, как и раньше. Если бы все сокровища Голконды ожидали меня за разрешение этой загадки, я вполне уверен, что не был бы способен получить их. И однако же, сказал Легран, разгадка отнюдь не так трудна, как это может нам представиться при первом беглом взгляде на письмена. Эти знаки, как каждый легко может догадаться, составляют шифр, то есть в них может скрыто известное значение. Но потому что известно о Киде, я не могу считать его способным построить более или менее сложную тайнопись. Я с самого начала подумал, что эта запись из простейших образцов все же такая, что она должна была казаться грубому уму матроса совершенно неразрешимой без ключа. И вы действительно разрешили ее? Легко. Я разрешал другие, в тысячу раз более отвлеченные. Обстоятельства и известные склонности ума заставили меня интересоваться такими загадками, и весьма можно сомневаться, способна ли человеческая изобретательность построить такого рода загадку, которую человеческая находчивость при правильном применении не могла бы разрешить. Действительно, установив сначала связь и удобочитаемость знаков, я едва ли даже и думал о трудности разоблачения их смысла. В данном случае, так же, впрочем, как и во всех других случаях тайнописи, первый вопрос касается языка шифра, ибо принципы разрешения, раз дело идет лишь о простых шифрах, зависят здесь особенно от своеобразного характера каждого языка, и им они видоизменяются. Вообще, здесь нет иного выбора, как последовательно испытать один язык за другим, пока не будет найден надлежащий. Но в шифре, нас интересующем, всякая трудность была устранена подписью. Игра слов «кидд» и «кид» не могла быть ни в каком другом языке, кроме английского. Без этого соображения я начал бы свою пробу с испанского и французского, как с языков, на которых, скорее всего, могла быть записана тайна такого рода пиратам испанского происхождения. В данном случае я предположил, что тайнопись была английской. Как вы можете заметить, здесь нет разделений между словами. Если бы они были разделены, задача сравнительно была бы легкой. В этом случае я бы начал с сопоставления и анализа самых коротких слов, и если бы попалось слово из одной буквы, как это часто бывает, местоимение «я» и союз «и», например, я считал бы загадку разрешенной. Но так как там не было разделений, моим первым шагом было определить господствующие буквы, так же, как и те, которые встречаются наиболее редко. Сосчитав все, я построил следующую таблицу. Знак 8 повторяется 34 раза. Кавычка, точка с запятой 27 раз. Кавычка 4, кавычка 19, кавычка, закрытая скобка, кавычка 16, кавычка, решетка, кавычка, 15, кавычка, звездочка, кавычка, 14, кавычка, 5, кавычка, 12, кавычка, 6, кавычка, 11, кавычка, плюс, кавычка, 8, кавычка, 1, кавычка, 7, кавычка, 0, кавычка, 6, 9 и 2, 5, кавычка, двоеточие, и, четыре раза. Кавычка, знак вопроса, 3, закрытая квадратная скобка, закрытая квадратная скобка, кавычка, 2, кавычка. Кавычка равно и, закрытая квадратная скобка, кавычка, 1 раз. В английском языке буква, которая встречается чаще всего, есть и. Потом они идут в такой последовательности. A, O, наклонная черта, D, H, N, R, S, T, E, Y, C, F, G, I, M, W, B, K, P, Q, X, Z. А I так особенно главенствует, что редко можно встретить отдельную, сколько-нибудь длинную фразу, в которой оно не было бы господствующей буквой. Хорошо. Теперь мы имеем в своем начале основание для чего-то большего, чем простая догадка. Общее пользование таблицей может быть применено вполне ясно, но в этом особенном шифре мы только отчасти будем прибегать к ее помощи. Так как наш господствующий знак 8, мы начнем с того, что возьмем его как «и» обыкновенной азбуки. Чтобы проверить это предположение, посмотрим, часто ли 8 встречается дважды подряд, так как «и» дублируется очень часто в английском, например, в таких словах, как «meet», «fleet», «speed», «seen», «been», «agree» и так далее. В данном случае мы видим, что повторение не менее 5 раз, несмотря на то, что криптограмма очень короткая. Возьмем же 8 как «и». Изо всех слов в речи «the» самое употребительное. Посмотрим, следовательно, не найдем ли мы повторение каких-нибудь 3 знаков в тождественном порядке сочетания, чтобы последний из них был 8. Если мы найдем повторение этих знаков, так расположенных они, по всей вероятности, составят артикль «the». По рассмотрении мы находим не менее чем 7 таких сочетаний. Знаки эти – точка с запятой, 4, 8. Мы можем поэтому предположить, что точка с запятой означает «t», 4 означает «a», и 8 означает «i». Последнее вполне подтверждено. Это большой шаг вперед. Но, установив одно отдельное слово, мы можем установить еще более важный пункт, то есть различное начало и окончание других слов. Возьмем, например, последний случай, тот, в котором сочетание точка с запятой 4-8 встречается недалеко от конца шифра. Мы знаем, что знак точка с запятой непосредственно следующий за 8. Есть начало какого-нибудь слова, а из 6 знаков, следующих за этим «the», мы знаем не менее 5. Заменим эти знаки изображающими их буквами, которые мы уже знаем, оставив место для неизвестных знаков. «T» – «eth». Тут мы должны будем сразу отделить «th», которое не может составлять части слова, начинающегося первым «t». Ибо, попробуя по порядку буквы всей азбуки в применение к пробелу, мы видим, что никакое слово не может быть образовано, у которого это th было бы окончанием. Таким образом, мы сосредотачиваемся на t, e, i. И вновь, как раньше, перебирая, если это нужно, азбуку, мы доходим до слова tree, дерево, как единственно подходящего. Таким образом, мы получаем другую букву «G», изображаемую знаком «открытая скобка», и можем прочитать уже несколько слов «the tree». Встречая немного дальше эти же слова, мы вновь видим сочетание знаков «точка с запятой 4-8» и берем его как окончание того, что непосредственно предшествует ему. Таким образом, мы имеем следующее расположение «the tree», точка с запятой, 4, плюс, знак вопроса, 3, 4, z. Заменив обыкновенными буквами знаки, которые нам уже известны, читаем это так. The tree, THR, плюс, знак вопроса, 3, H, the. Теперь, Если мы на месте неизвестных нам букв оставим пробелы или заменим их точками, мы читаем следующее. The tree, T-H-R, точка, 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 H-the. Слово true делается очевидным тотчас же. Но это открытие дает нам три новые буквы. O, E и G, изображенные в криптограмме плюс-плюс, знак вопроса и 3. Внимательно отыскивая теперь в шифре сочетание известных нам знаков, мы находим недалеко от начала следующее сочетание. 8, 3, открытая скобка, 8, 8. Или agree, которое, конечно, есть окончание слова degree, степень, градус, и которое дает нам другую букву, D, изображаемую знаком плюс. Четырьмя буквами далее за словом degree мы видим сочетание точка с запятой, 4, 8, открытая скобка, точка с запятой, 8, 8, звездочка. Переводя известные знаки, а неизвестные изображая точками, как раньше, мы читаем следующее. T-H-R-T-E-E. Сочетание, которое тотчас внушает слово 13, 13, и опять дает нам две новые буквы «и», «я», обозначаемые как 6 и звездочка. Обратившись теперь к началу тайнописи, мы находим сочетание 5, 3, плюс, плюс, плюс. Переводя как раньше знаки, мы получаем «good», что удостоверяет нас, что первая буква есть «a», и что первые два слова – суть «a good» – «хороший». Теперь пора нам расположить наш ключ, поскольку он открыт, в порядке таблицы, чтобы избежать путаницы. Это будет так. 5 означает «a», плюс кавычка «d», 8 кавычка «e», 3 кавычка «g», 4 кавычка «h», 6 кавычка «i», звездочка кавычка «n», «f» кавычка «0», скобка кавычка «r», точка с запятой кавычка «t». Таким образом, мы имеем не менее 10 наиболее употребительных букв, и бесполезно было бы продолжать дальнейшее изображение подробностей разгадки. Я достаточно сказал, чтобы убедить вас, что шифр такого рода может быть легко разрешен, и чтобы дать вам некоторое понимание способа его развития. Но будьте уверены, что образчик, находящийся перед нами, принадлежит к простейшим образцам тайнописи. Теперь остается только дать вам полный перевод знаков на пергаменте в том виде, как они разгаданы. Вот они. A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat. 21 degrees and 13 minutes. I northed and by north main branch, 7th limb ast sight. Shoot from the left eye of the dead head a beeline from the tree, south, and short 50 feet out. Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле. 21 градус и 13 минут к северо-востоку, и на север. Главная ветвь, седьмой сук, восточная сторона, стреляй сквозь левый глаз мертвой головы по прямой линии от дерева на вылет 50 фунтов. Но, сказал я, загадку, по-видимому, в таком же плохом положении, как и до сих пор. Как? Возможно, исторгнуть какой-нибудь смысл из всего этого жаргона о чертовых стульях, мертвых головах и домах епископа. «Согласен», — ответил Легран, — «что дело это все еще кажется серьезным, если на него смотрят беглым взглядом». Моей первой заботой было угадать естественное разделение фразы, которое разумел тайнописец. «Вы говорите, поставить знаки препинания?» «Что-нибудь в этом роде». Но как было возможно сделать это? Я подумал, что это был намеренный умысел пишущего – поставить слова эти вместе, без разделений, дабы таким образом увеличить трудность разгадки. Но не слишком утонченный человек в преследовании такой цели почти наверняка перейдет меру. Когда в ходе его работы он подходит к перерыву в содержании, который, конечно, будет требовать паузы или точки, он будет иметь чрезмерную склонность в этом самом месте ставить буквы ближе друг к другу, чем обыкновенно. Если вы станете рассматривать манускрипт, то здесь вы легко найдете 5 случаев такого рода необыкновенно тесного писания. Опираясь на такое указание, я сделал разделение следующим образом. A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat, 21 degrees and certain minutes, north it and by north, main branch 7 limb east side, shoot from the left eye of the dead's head, a bee line from the tree south and the shoot 50 feet out. Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле. 21 градус и 13 минут. К северо-востоку и на север. Главная ветвь, седьмой сук, восточная сторона. Стреляй сквозь левый глаз мертвой головы. По прямой линии от дерева на вылет 50 фунтов. Все же и при таком разделении, сказал я остаюсь в потемках. Я также был несколько дней в потемках, сказал Легран. В продолжении этого времени я усердно расспрашивал в окрестностях острова Селивана о каком-либо здании под названием Bishop's Hostel, дом епископа, ибо я, конечно, не подумал о вышедшем из употребления слове «hostel», «hostel», «дом». Не получив никакого сведения по этому поводу, я почти уже готов был расширить сферу поисков и делать их более систематично, как однажды утром совсем внезапно меня осенила мысль, что этот Bishop's Hostel мог иметь какое-нибудь отношение к какой-либо старинной фамилии по имени Бессоп, которая с незапамятных времен владела старым замком около 4 миль к северу от острова. Я отправился поэтому на ту сторону к плантациям и возобновил мои расспросы среди старых негров той местности. Наконец, одна из самых старых женщин сказала, что она слыхала о таком месте, которое называлось «Замок Бессопа», и что может проводить меня туда, но что это не был замок или гостиница, а высокая скала. Я предложил хорошо заплатить ей за хлопоты, и после некоторого колебания она согласилась сопровождать меня к этому месту. Мы нашли его без большого труда, и, отпустив ее, я начал исследовать это место. Замок состоял из беспорядочного собрания скал и утесов, один из которых особенно выделялся своей вышиной, так же, как и отъединенным искусственным видом. Я взобрался на его вершину и тут почувствовал некоторое недоумение, что теперь предпринять. Меж тем, как я был погружен в размышления, мой взгляд упал на узкий выступ на восточной стороне утеса, может быть, одним ярдом ниже вершины, на которой я стоял. Этот выступ выдавался на 18 дюймов и был не более 1 фута ширины. Углубление в утесе, как раз над ним, придавало ему грубое сходство с одним из тех стульев с вогнутой спинкой, которые были у наших предков. Я не усомнился в том, что это и был чертов стул, на который намекал манускрипт. И теперь мне казалось, что я овладел всей тайной загадки. Хорошее стекло, я знал, не могло относиться ни к чему иному, как только к подзорной трубе, ибо слово «стекло» редко употребляется моряками в каком-либо ином смысле. Теперь я был уверен, что нужно было пользоваться подзорной трубой и с определенной точки, не допускавшей никакого отклонения. Я не сомневался также, что выражение 21 градус и 13 минут и северо-восток и к северу означали направление для наведения стекла. Очень взволнованный всеми этими открытиями, я поспешил домой, раздобыл подзорную трубу и возвратился к утесу. Я спустился вниз к выступу и заметил, что держаться на нем было возможно лишь сидя в одном определенном положении. Этот факт подтвердил возникшее во мне предположение. Я стал смотреть в подзорную трубу. Конечно, 21 градус и 13 минут не могли относиться ни к чему иному, кроме высоты над видимым горизонтом, ибо горизонтальное направление было ясно указано словами «северо-восток» и «к северу». Это последнее направление я сразу установил с помощью карманного компаса. Потом, наставив стекло приблизительно под углом в 21 градус высоты, насколько я мог сделать это догадкой, я стал осторожно передвигать его вверх и вниз, пока внимание мое не было остановлено круглым просветом или отверстием в листве большого дерева, превышавшего своих сотоварищей на всем этом пространстве. В средоточии этого просвета я заметил белую точку, но сначала не мог разобрать, что это было. Наведя фокус подзорной трубы, я опять стал смотреть и теперь убедился, что это был человеческий череп. При этом открытии я так возликовал, что считал загадку разрешенной, ибо слова «главная ветвь, седьмой сук, восточная сторона» могли относиться только к положению черепа на дереве, между тем как на вылет из левого глаза мертвой головы допускало также только одно объяснение по отношению к отыскиванию зарытого клада. Я понял, что указание повелевало пропустить пулю через левый глаз черепа, и что прямая линия, продолженная от ближайшей точки ствола на вылет или устремленная к месту, куда упадет пуля, и отсюда, протянутая на расстояние 50 футов, указала бы некоторое определенное место, и около этого-то места, как я по крайней мере полагал, возможно, что сложены спрятанные сокровища. «Все это, — сказал я, — чрезвычайно ясно, хотя замысловато, но все же просто и понятно. Когда вы оставили дом епископа, что было дальше?» Когда я тщательно заметил местоположение дерева, я вернулся домой. В тот самый миг, однако же, как я оставил чертов стул, круглое отверстие исчезло. И после я не мог увидеть даже признака его, как бы я ни повертывался. Что мне показалось верхом изобретательности во всем этом деле, так это тот факт, повторяя опыт, я убедился, что это было так, что круглое отверстие, о котором мы говорили, видно было лишь с одной достижимой точки, именно даваемой этим узким выступом на лицевой стороне утеса. В этой экспедиции к дому епископа меня сопровождал Юпитер, который без сомнения заметил в продолжении нескольких недель мой отсутствующий вид и особенно заботился о том, чтобы не оставлять меня одного. Но на следующий день, встав очень рано, я ухитрился улизнуть от него и отправился в холмы отыскивать дерево. После больших хлопот я нашел его. Когда к ночи я вернулся домой, мой слуга собирался меня побить. Обо всем остальном в этом происшествии, я думаю, вы хорошо осведомлены. Так же хорошо, как и я. «Я полагаю, — сказал я, — вы ошиблись точкой при первой попытке сделать раскопку благодаря глупости Юпитера, который пропустил жука через правый глаз черепа вместо левого». «Конечно, эта ошибка сделала разницу приблизительно в 2.5 дюйма относительно выстрела, то есть положения клина, ближайшего к дереву. И если бы клад находился под местом выстрела, ошибка была бы маловажная, но линия выстрела вместе с ближайшей точкой дерева был необходим для того, чтобы установить направление. Конечно, ошибка, хотя и малая вначале, увеличивалась по мере того, как мы продолжали линию, и по истечении времени мы отошли на 50 футов, что совершенно заставило нас потерять след. Но без моего глубокого засевшего убеждения, что сокровища были зарыты где-то здесь, вся наша работа оказалась бы напрасной. Однако все ваши пышные фразы и ваше размахивание жуком, как это было необыкновенно странно. Я был уверен, что вы сошли с ума. И почему вы настаивали на том, чтобы пропустить через череп жука вместо пули? Ну, говоря откровенно, я чувствовал себя несколько раздосадованным вашими явными подозрениями относительно здравого состояния моего ума и решил хорошенько наказать вас, по-своему, небольшой дозой умеренной мистификации. Поэтому я размахивал жуком, поэтому я велел спустить его с дерева. Ваше замечание относительно его веса внушило мне эту мысль. Да, я понимаю. А теперь остается один пункт, который интригует меня. Что нам думать о скелетах, найденных в яме? Это вопрос, на который я так же мало могу ответить, как и вы. Все же, мне кажется, есть только одно правдоподобное объяснение этого. И однако, ужасно подумать о такой жестокости, которая возникает в моем воображении. Ясно, что Кидду, если это действительно Кид схоронил этот клад, в чем я не сомневаюсь, ясно, что ему должны были помогать в его работе. Но когда работа была окончена, он, должно быть, счел нужным удалить всех участников своей тайны. 2 ударов киркой было, может быть, достаточно, в то время как его помощники работали в яме. А может быть, тут понадобилась и целая дюжина. кто скажет?